Мы читаем книгу Зор, глава Мишпатим, 500-й пункт, статья «Народом святости, будьте для меня». Файл перевода можно скачать на сайте КАП-ТВ, там можно задать также вопросы. Вопросы об изучаемом материале будут заданы в прямом эфире. Зор, глава Мишпатим, статья «Народом святости, будьте для меня».
Как обычно, перед чтением Зор, мы к этому готовимся, собираем намерения, мы находимся в объединении и единстве, мы хотим друг друга почувствовать, прийти к ощущению поручительства, к ощущению взаимной зависимости, без которой мы не можем раскрыть то место, где мы в отдаче друг другу приходим к сети связи такой между нами, где мы в этой сети раскрываем желание находиться во взаимности, желание быть в объединении, желание стать одним относительно всех. И в этом стремлении, это называется молитва масс, мы вызываем свойство отдачи, которое там в нас заложено, и оно начинает раскрываться так вот из скрытия. И тогда вместо наших желаний, которых мы так стремимся друг к другу, чтобы выстроить эту сеть связи между собой, мы раскрываем, что эта сеть существует, что на самом деле в нас есть такие силы, с помощью которых мы уже стремимся друг к другу быть вместе. И соотношение этих сил, их форма, их выражение будет называться раскрытием Творца творения. Пожалуйста.
Зор, глава Мишпатим, статья «Народом святости, будьте для меня», 500-й пункт. «Счастлив Израиль, которых Творец желал возвеличить более всех остальных, живущих в мире. Вначале Он сказал им, и будете вы Мне царством священнослужителей. И не прекращалась огромная любовь к ним до тех пор, пока не назвал их святым народом».
Это два уровня. Царство священников и святой народ — это два уровня.
Это более важная ступень. «И не прекращалась любовь к ним до тех пор, пока не назвал он их, ибо народ святой вы. И не прекращалась любовь к ним до тех пор, пока не назвал он их народом святости, будьте для меня». Это самая важная ступень из всех. 501 пункт. Тора вышла из места, называемого святость, из хохмы. А хохма вышла из места, называемого святая святых, из кетера. Юбилейный год, бина, тоже называется святостью. И Израиль состоят из них, из хохмы и бины. И поэтому сказано народом святости, будьте для меня. 502 пункт. Вначале Творец называл народ святым, а теперь зовет Он их народом святости. Святость пребывает высоко-высоко в хохме и бине, а святой означает Малхут. В Ционе и в Иерушалаиме, то есть в Малхут, называется святой. 503 пункт. Народом святости будьте для меня. Это хохма. Как сказано, святость Израиль Творцу, начаток урожая его. Начатком называется хохма, как сказано, начало мудрости хохма, страх Творца. 504. Поскольку Израиль называется святость, которая заключает в себе все совершенство, сказано, и мясо, растерзанного зверем в поле, не ешьте, ибо Израиль, который совершеннее всех, не питаются со стороны сурового суда, на который указывает слово «растерзанный». Псу бросайте его. Это суд, который своим нахальством и силой превышает все. Ибо поскольку суровый суд воцарился над растерзанным, внеся в него свою нечистоту, то запрещено тем, кто называется святость, есть от этого. Как сказано, народом святости будьте для меня, и мясо, растерзанного зверем в поле, не ешьте. Писание относит запрещение растерзанного к народу святости. Но псу бросайте его, конечно же. И это суд нахальный и суд по силе своей превышающий все, как сказано, и псы эти дерзкие. 505. Когда упомянута падаль в Торе, то пишется об Израиле святой, а не святость. И также о растерзанном сказано: «Народом святости будьте для меня, и мясо растерзанного зверем в поле не ешьте». А падали сказано: «Не ешьте никакой падали, ибо народ святой вы». Сказано: «Святой, а не святость». Ибо эта падаль была результатом деяния со стороны Израиля, то есть заклания. Таким образом, Израиль сделал ее непригодной, и тогда суд не настолько сильный. Однако в случае с растерзанным, которое стало непригодным из-за зверя, суд является суровым, и поэтому отстранение от растерзанного называется святостью, а устранившийся от падали называется святым. 506. «Народом святости будьте для меня, и сказано, ибо народ святой вы для Творца Всесильного вашего». Почему сказано «для Творца Всесильного вашего», а не сказано «для меня»? Тут это высоко-высоко, в Хохме и Бине, а тут в Шхине, в Малхут. И поэтому сказано «для Творца Всесильного вашего», Малхут. В Малхут, называемый Цион и Иерушалаем, он святой, а наверху, в Хохме и Бине, святость. И сказано: «Святость Израиль Творцу, начаток урожая его, Твуато, с дополнительной буквой Гей, Биной, первой Гей имени Авая». Начаток — это Хохма. 507. «Святость Израиль Творцу», а в конце сказано: «Все поедающие ее будут осуждены». Сказано: «Если же человек съест святыню по ошибке, и никто посторонний не должен есть святости, поскольку Израиль называется святостью, сказано: «Все поедающие ее будут осуждены». 508. Святость выше святого, но ведь сказано: «Свят, свят, свят, властелин воинств», и это совершенство всего. Когда соединяются три этих святости вместе, становится единым строением святости, включающим все эти три слова «свят». Поэтому это совершенство всего, и поэтому святость — это совокупность, включающая в себя все. Израиль, который содержит в себе полную веру, называется святостью, совокупностью всего, как сказано: «Святость Израиль Творцу». И поэтому сказано: «Народом святости будьте для меня». 509. Сказано: «И мясо, растерзанного зверем в поле, не ешьте». В таком случае, почему сказано: «Добычу дал он боящимся его»? Следовало сказать: «Добычу дал он псам». Почему дал боящимся его? Однако не сказано «растерзанное трефа дал он боящимся его», а сказано «добычу», что означает «пищу». И даже если скажешь, что добыча тоже как растерзанная, то, безусловно, дал он боящимся его, чтобы остерегались, не есть ее. Боящимся его, ибо могут остерегаться лишь боящиеся имени его, которые боятся его. И поэтому не дано вам это, ибо знал он, что вы не боитесь его и не соблюдаете заповеди его. И поскольку это одно из самых трудных указаний Торы, и нужно быть осторожным при соблюдении его, то дал он боящимся его, а не другому. И все самые тяжелые вещи в Торе он дал лишь боящимся греха, трепетно соблюдающим его заповеди. 510. «Народом святости будьте для меня». Ведь достаточно было сказать: «Святыми будьте для меня». Народом святости, чтобы вышли Израиль на свободу только со стороны юбилейного года, Бины. А после того, как вышли они на свободу, принял их этот юбилейный год под крылья свои, и называются они его народом, сыновьями его. Сказано о юбилее, этот юбилей святостью будет для вас. И поэтому сказано: «Народом святости будьте для меня». Именно его народом. 511. Творец сказал: «Народом святости будьте для меня». И поэтому удостоились Израиль называться братьями Творцу, как сказано: «Ради братьев и близких моих». Ибо Израиль — сыновья юбилея Бины, и также Заирампин, сын Бины. Таким образом, они братья Заирампина. А затем они называются святостью в полной мере, как сказано: «Святость Израиль Творцу, начатки урожая его». Сказано: «Святость, а не народ святости». И поэтому все поедающие ее будут осуждены. И сказано: «И никто посторонний не должен есть святости, если же человек съест святыню по ошибке».
Мы не забываем о намерении и помним все трактовать происходящее в одном человеке, который старается объединиться с окружением и найти свойство отдачи в образе, в его обращении к окружению. И тогда называется, что только при условии, что через окружение он хочет раскрыть свойство отдачи от себя к другим, это, если реализуется, это и будет называться образом Творца, которого он нашел. Этот человек будет называться Исраэль, и то, что раскроется ему, само свойство отдачи от себя к другим, будет называться Творцом. Тот образ, который выстраивается между ним и ближним его. Бо уре, приди и увидь.
512. Израиль называются святостью, и поскольку они святость, запрещено человеку называть ближнего своего позорящим его именем и не давать прозвища товарищу своему, и велико наказание его. Не говоря уже о других вещах, сказано: «Береги язык свой от зла, ибо из-за злословия болезни нисходят на мир». 513. «Каждый, кто называет товарища своего именем, которое не дали ему, и позорит его, подвергается суду за возведение напраслины на него. Ибо того, кто называет товарища негодяем, опускают в преисподнюю и избивают его до смерти, за исключением нагло порочащих Тору. Таких можно называть негодяями». 514. Один человек оскорбил другого. Раби Иса сказал ему: «Ты поступил как негодяй». Предстал он на суд перед раби Иудой, сказал им: «Я не говорил, что он негодяй, а как негодяй, поскольку он проявил себя в поступках своих как негодяй». Явился раби Иуда к раби Элиазару, чтобы спросить об этом поступке. Получил ответ: конечно же, он невиновен, ибо сказано: «Стал Творец как враг, но не врагом, ведь в противном случае ничего не осталось бы в мире от племени Израиля». И подобно этому стала как вдова, но не вдовой. Как вдова, поскольку муж ее отправился в заморскую страну, и она ждет его. И так как она одна, без мужа, то уподобляется вдове. Отсюда следует 515. Отсюда следует запрещение создавать изваяние и образ. Как сказано: «Над образом этого престола образ подобный человеку, ибо один образ не подобен другому». Ибо один образ не подобен другому. И сказано: как яблоня среди лесных деревьев. Как яблоня, но не яблоня. То есть, как яблоня, которая известна своими красками, и благодаря цветам этих красок все приходит к единству. Ибо единство Творца достигается с помощью трех линий, соответствующих цветам: белый, красный, зеленый, как и у яблони, которые означают «милость, суд, милосердие», «Хеседдин, Рахамим». 516. «И станет слабый среди них в день тот, как Давид». Лишь «как Давид», но не «Давид». «Как Давид, который сказал: и вот в бессилии моем приготовил я для храма». И сказано: «Ибо бессилен и беспомощен я, тот, который был царем над всеми царями, так называл себя. «Счастливы Израиль, ибо Творец не называл их как святость, а действительно святостью, как сказано, святость Израиль Творцу. И поэтому все поедающие ее будут осуждены, так же, как и посторонний, которому запрещено есть от святости».
Не знаю, кто-то здесь испортил текст этими запятыми, ненужными совершенно. Да, вопросы, если есть. Да, Гриша.
Он начинает: «Счастливый Израиль, что Творец почитал их». Что значит «почитать»?
Что значит почитать? В духовном ценить, но то, что возвеличивать, то, что становится ему важно. Что здесь непонятного? Этот уровень, это состояние более важен, чем, не знаю, что-то другое относительно того, где я, или чего-то третьего. Это важнее этого. Да. Марик.
Можно понять так, что этот Творец, Израиль хотели возвеличить Творца, а здесь получается вроде наоборот.
Когда мы говорим, что Творец хотел возвеличить Израиль, это верно, как, так же, как мы говорим о любви, объединении и стремлении, устремлении друг к другу. Это то, что раскрывает человек. Человек раскрывает, согласно уподоблению свойств, он раскрывает такое отношение к нему. Мы говорим, что это отношение существует всегда, добр несущий добро, к хорошим и плохим. И насколько человек его раскрывает, то и раскрывает, он становится готовым. Да, Марик.
Мне непонятно, как мне связать эти понятия «человек», «окружение», как я связываю окружение вот с тем, что написано.
Что это написанное должно раскрыться между нами. То, что я читаю, нет в реальности ничего, кроме состояния, которое называется «одна душа», которая заполнена свойством отдачи, высшим светом. Свойство отдачи, свет любви, неважно, как это назвать. И мы находимся в неком затушеванном состоянии, за разными скрытиями. Аоламот, скрытиями, нам нужно раскрыть. Это единственное существующее состояние. Все остальные состояния, они в нас, как находящихся без сознания. Кто-то как бы ударил мне по голове, и я нахожусь без сознания. Теперь постепенно возвращаюсь в сознание своими усилиями. И меня учат, какие мне нужно приложить усилия, чтобы прийти в сознание. В этом вся наука Каббала. Раскрытие того единственного состояния, единственно существующего. Так о чем рассказывает нам Зор? О состояниях, проходимых в пути, о исправленных состояниях, больших, чем те, в которых я нахожусь. Он рассказывает мне об уровнях, где раскрывается все совершенство. Как говорит нам Бааля Сулам, что авторы Зор находились на всех 125 ступенях. И оттуда написали это сочинение. Что значит сочинение? Это объединение. Они написали о том, что было между ними. Мы, немножко стремясь хотя бы к этому высокому состоянию, то нам, ну, получаем света с этого состояния. Так мы улучшаемся и к нему продолжаем двигаться. Во время чтения от человека требуется стремиться к этому, уважать это. И если он и другие остальные вместе стремятся раскрыть то состояние, о котором говорит книга, хотя он и не понимает, Конечно, у нас никакой нет связи с этим, но через то, что желаем раскрыть, то пробуждаем окружающие света. Пожалуйста.
С утра совершайте суд. 517. Почему Творец посчитал нужным дать суды Израилю, главу Мишпатим, законы, после 10 речений? Со стороны Гвуры была дана Тора Израилю. Поэтому необходимо установить мир между ними с помощью судов и законов, для того, чтобы Тора была оберегаема со всех сторон ее. Мир не может существовать иначе, как в свойстве суда, ибо без суда он вообще бы не мог существовать. И поэтому мир был создан в свойстве суда и смог существовать. 518. Сказано: «С утра вершите суд». Разве только с утра, а не весь день? Но «с утра» означает «до тех пор, пока судьи не ели и не пили». Ибо каждый вершащий суд, после того, как поел и попил, не вершит его поистине. Как сказано, не ешьте с кровью. Это предупреждение судьям, не есть прежде завершения суда. Ибо каждый вершащий суд, после того, как поел и попил, словно обвиняет в пролитии крови товарища и дает ее другому, ибо кровь его на самом деле отдает другому вследствие ложного обвинения. Это за деньги. И уж тем более в судах душ. Должны судьи остерегаться вести суд лишь перед едой и питьем. И об этом сказано: «С утра вершите суд». И сказано: «Я Творец, вершащий милосердие, правосудие и справедливость на земле». 519. Тот, кто обманывает на суде, обманывает в исправлениях царя. Исправления царя — это те, о которых сказано: «Вершащий милосердие, правосудие и справедливость на земле». И сказано: «Ибо лишь это желанно мне». И все — милосердие, правосудие и справедливость — зависит друг от друга. Это те исправления трона, Малхут, о которых сказано: справедливость и правосудие — основание престола Творца. И сказано: упрочился престол милосердием.
Нет срочных вопросов. Продолжим.
Отделение Скинии, 520 пункт. Свойство рож царя воздвигается на Хеседе и Гвуре. Гар, Хабад, называются Рож. Царь — это Зеерампин. Поскольку Хабад не постоянный в Зеерампине, но присутствует в час молитвы, в праздники и субботы, они не считаются Хохмой и Биной, а Хеседом и Гвурой, Вак. И в этом большое различие между Орехампином, у которого Гар пребывают постоянно и являются по-настоящему Гар, и он всецело свойство милосердия, Рахамим, и между Зеерампином, у которого Гар непостоянный, и поэтому даже в то время, когда есть у него Гар, Хабад, они считаются как Хагад, и есть в них суды. И то, что Зор не учитывает также и Тиферет, это потому, что даже в Орехампине нет сферы Даат в качестве Рош, но это только сфера Тиферет, которая поднялась в Рош и согласовала между Хохмой и Биной, и стала вследствие этого свойством Рош. И поэтому не рождается в ней новое свойство. С этого Рош Зеерампина не спадают Сеарот, волосы, одни поверх других, и это все притяжения, с помощью которых объединяются верхние и нижние ступени. И благодаря им поднимается нижняя ступень к высшей, становясь одним целым. И от этих сеарот, волос, нисходят ступени, властители властителей, несущие истину, несущие весы, несущие стон, несущие плач, несущие суд, несущие милосердие, толкование Торы, тайны Торы, очищение и нечистоты. Все они называются «саарот» царя, то есть нисхождение, исходящее от святого царя. И все это нисходит от Атикастима, скрытого, то есть Арихампина. Первая ступень, на которую поднялись нижние гэй в Никве и Наэм, создав там окончание ступени, а Ахаб упали на ступень, находящуюся под ней, то есть произвела второе сокращение. Это ступень Рош Парцуфа Сагдаак. Однако в самом Рош Десаак не произошло никаких изменений ни в чем, но только вышла новая ступень в 10 сферот, которые не спадают, выходя из 10 сферот Рош Парцуфа Сагдаак. И она называется парцуфом Саарот, волос, этого Рош Десаак, когда часть, которая осталась на ступени, и это Гальгаль Тайнаем и Никве Инаем, называется Саарот Рош, дословно волосы головы, а часть, которая вышла со ступени Рош Десаак, то есть Ахаб, упавшие на ступень, находящуюся под ней в Гарден-Никудим, называется Саарот Дикна, дословно волосы бороды, этого Рош Десаак. В мире исправления не спадает парцуф Саарот, выходя из Рош Арихампина, и его Ахаб, являющийся Саарот Дикна, падают на ступень под ним, то есть Абавыима, и облачены в них во время Катнута. А во время Гадлута, когда производится зивук Абсагдаак, который опускает нижнюю гэй из пеот рош, окончание волос головы, парцуфа сагдаак, в окончание дикна, бороды, и дикна парцуфа саг поднимается и соединяется с аарот рош в одну ступень, то тогда опускается также нижняя гэй из пеот рош арихампина к окончанию его дикны. И тогда снова поднимается дикна арихампина, возвращаясь в саарот рош арихампина, и соединяется с ним в одну ступень. И в час своего возвращения она поднимает вместе с собой также парцуф Абавыима в рош арихампина, и они получают там наполнение от хохмастима арихампина. А после подъема дикны вместе с Абавыима в рош арихампина восходят вслед за ними все половины ступеней, находящиеся под ними, которые упали на более низкую ступень. И они поднимаются снова на свою ступень. И тогда с помощью этого также и каждая нижняя ступень, в которой во время Катнута находились Ахаб выше, тоже поднимается вместе с этими Ахаб к высшей. И также Ишсуд поднимаются в Абавыима с помощью Ахаб Абавыима, которые находились в них в состоянии Катнут. И также Зоон поднимаются в Ишсуд с помощью Ахаб Парцуфа и Ишсуд, которые были в них в состоянии Катнут. Таким образом, подъем, и также души праведников поднимаются к ним с помощью Ахапазон, которые были в них. Таким образом, каждый подъем нижнего к высшему, чтобы соединиться с ним в одно целое, производится с помощью саарот дикна арихампина, поднявших Абавыима в рош арихампина. И вслед за ней происходит подъем каждого нижнего парцуфа в высший. Все саарот — это все продолжение, с помощью которых объединяются высшие и нижние ступени воедино, потому что с их помощью поднимается каждая более нижняя ступень к своей более высшей, и Абавыима поднимаются в Арихампин, Ишсуд в Абавыима, Зон в Ишсуд, а души праведников поднимаются в Зон. И все мохин Ацилута и Бия в Катнуте и Гадлуте выходят из парцуфа саарот волос, относящихся к рош арихампина, и из этого парцуфа саарот, находящегося над рош арихампина, нисходят ступени душ праведников. То есть нисходят от них властители властителей, ступени гар-де-гар, хохма, несущие истину, бина, несущие весы, даат, средняя линия, отмеряющая свечение правой и левой, чтобы могли светить вместе. несущие стон и несущие плач, поскольку находятся под властью левой линии без правой, исходят от нее суровые суды, и всякий, кто связан с ней, стенает и рыдает, и называются несущими стон и плач, а также называются несущими суд. И когда средняя линия соединяет левую с правой, выходят из средней линии несущие милосердие. И также отведывание вкусов Торы, как сказано, «Вкусите и увидите, как добр Творец». От тайн Торы во время Гадлута исходит чистота, а во время Катнута — нечистота. Все они называются «саарот царя», буквально «волосы царя», «нисхождение, исходящее от святого царя», то есть всевозможные нисхождения, исходящие от Зерампина, приходящие от его саарот. Саарот рош, волосы головы Арихампина, являются корнем саарот рош Зерампина.
Да, вопросы?
Вот эти части взор, которые говорят теми терминами, которыми мы пользуемся, в таз, зон, арихампин.
Это все добавка Бааля Сулама.
Понятно. Я спрашиваю относительно отношения нашего во время учебы, когда мы это читаем взор. Мы должны относиться, как во время изучения таз, со стороны намерения.
А какая разница в намерениях между изучением таз и изучением взор?
Когда мы говорим о зор, это чувственная часть.
Это не важно, как ты о чем говоришь. Важно, как ты относишься и к тому, и к другому, как к Торе, как к средству, которое несет тебе исправление. Какая разница, что именно читать? Если я читаю таз, то там я понимаю больше. Да, я больше как-то все-таки связываюсь с чем-то более понятным. Во мне пробуждает больше чувств и разума, больше, чем взор, где я вообще не понимаю, что происходит. Но, тем не менее, мое отношение к свету, который находится внутри слов. Отношение должно быть таким же самым. Только требовать света, возвращающего к источнику. И поэтому мы читаем так вот, перемеживая разные источники. Если ты будешь читать только таз, то это тебя увлечет только работать в разуме, рационале. И тогда ты будешь говорить, а, это так происходит, и такие-то правила и условия. Верно, что Бааль Сулам написал так, и Ари так писал. Но нужно относиться к этому прежде всего, как к свету, возвращающему к источнику. Потому что нет там никакого человеческого разума, к которому можно было бы подсоединиться. Хорошо? Да, муж.
В продолжение того же вопроса. Действительно, мое отношение, конечно, не изменяется. Но когда я, например, читаю слова, которые как бы понятны разуму, как тот, кто говорит злоречие, и то спускаются болезни, это понятно. Когда я читаю Кетер Хохма Бина, это моему разуму непонятно. И не могу сосредоточиться на моем отношении. Как все-таки относиться к тем словам, которые как бы я понимаю? И они вроде бы сложнее.
За счет там чего-то спускаются болезни.
Ну да, язык понятен.
Да, он говорит, каким образом приходит исправление с помощью таких-то определенных действий, когда ты притягиваешь света через саарот, волосы, и тогда спускаются болезни. То есть твое желание получать выздоравливает, становится ради отдачи.
Да. Вроде бы стараться... У меня тут есть еще одна возможность постараться перевести язык, потому что наверняка понятно, что не говорится о болезнях.
Нет, говорится только о желании получать.
То есть это мое старание?
Неважно, на каком языке говорится об исправлении желания. Желание должно быть исправлено в намерении ради отдачи. Нет ничего, кроме того, чтобы принести... на намерение в неисправленные желания. И все. Не важно, на каком языке. Не важно, через какие выражения. Да.
То, что я спрашиваю, получается, что усилия, когда я читаю болезни, злоречия, тут больше мои усилия для того, чтобы перевести на внутренний язык. Или а там, где непонятно, может быть, мне легче, и там вообще все непонятно.
Ну почему? Это общее строение. Он рассказывает об этом строении, которое я могу представить его себе. И саарот, и парцуфы, то есть такие ступени, откуда из их глубин я нахожу силы, которые меня могут исправить, они приходят и исправляют меня, и я стараюсь искать их в себе. Нужно стараться. Этот образ все-таки должен быть внутренним образом, в желаниях, в чувствах. Да, там сзади.
Тоже в том же направлении. Вы вчера говорили о важности учебы ТАЗ. Вопрос. Когда мы изучаем взор, эту логичную умственную часть, понятие учебы даже без намерения тоже важно.
Нет намерения без намерения. Я никогда не говорил, что это не важно. Я очень сожалею. Мы все время учимся с одним намерением — раскрыть свет, возвращающий к источнику, и ничего кроме этого. Да.
Есть вопрос, который идет буквально со всего израильского кли об изучении Тор. Если в начале, когда мы учили, был подход такой трепета, святости, вот прикоснулись, а сейчас есть некое ощущение рассеянности, никак не могут сосредоточить намерение. Говорится даже об отталкивании от злости. Спрашивают, что с нами происходит, что делает с нами Зоар?
Что-то с нами произошло, это верно. Зоар-то не изменился, изменился человек. Эгоизм его, его гордыня и намерение получать, и желание получать выросло. И поэтому он так и относится. Вначале он был более чист, он был в трепете. Я помню, мы начали учить Зоар. И, он такой мощный. Я получал такие реакции, а сегодня вообще к этому нет отношения, будто бы раскрывается как простой текст. Ну, читаем, читаем. Я послушал Зоар, послушал ТАЗ. Все это проходящее. Где первое воодушевление? Это было из-за того, что мы не были знакомы с таким состоянием, а теперь мы с ним знакомы. То есть недостает здесь важности и ценности того, что совершенно не находится в нашей близости, в окружении, а где-то очень высоко. Нет текста более высокого, чем Зоар. Нет, не существует. Просто нет. И поэтому, как же можно так к нему относиться? Это означает, как животное, которая не чувствует и не понимает. И нужно стараться выйти из такого состояния. Да.
Как?
Как обычно. Группа, окружение должно рекламировать тебе важность. Я не знаю, что еще вам сказать. Я стараюсь не терять важности всего этого в течение лет, многих лет. А иначе я не удостоюсь ничего с их помощью. Все зависит от важности, от меры трепета, от важности, от того уважения к тому, что здесь заложено. И все это находится в окружении. Все зависит от окружения. Если вы раскроете это внутреннее окружение, которое есть, существует здесь, то вы раскроете, по крайней мере, тот уровень страха, трепета и почета, уважения, которое было в начале, когда мы начали читать Зоар. Это все еще существует, и даже более. Марик.
Что я требую от света, возвращающего к источнику?
Все. Исправление. До конечного исправления. Это все время остается свет, возвращающий источник. Не только нам, именно на наш уровень и все. А все время, на каком бы уровне мы ни находились, у нас есть внутренний свет и свет Ормакив, свет окружающий, с более высшей ступени, который все еще окружает нас. Он не может войти внутрь из-за недостатка экрана. И поэтому все время я стремлюсь к нему, чтобы меня исправил, а затем бы и облачился в меня. Да, Коля.
Мне кажется, что часть вопроса в том, почему это так тяжело. Это как Муша говорит. Язык очень человеческий. Вначале, когда мы читали об Якове, Исраиле, такие термины, с которыми легко отождествиться, как вы тогда объясняли.
С чем отождествлять себя? С этими бедуинами из Негева? С чем ты себя отождествляешь? Что тебе ближе Яков и Исраэль?
Но вы тогда это хорошо объясняли, эти свойства, которые существуют в нас.
Ну, а сферот это не то же самое?
Но здесь меньше сферот, больше человеческие такие термины. Он это так написал?
Какие человеческие? Ну, о чем ты говоришь?
Из-за болезни спускаются в мир из-за злоречия. Например. Например, очень человеческий язык, и очень тяжело понять, где это, слева, справа, в центре.
Оставь справа, лево и середина. Говорится о... Все говорится только о моих желаниях. Моих неисправленных желаниях. Ради получения. И их нужно исправить. Их нужно оздоровить, чтобы они стали ради отдачи. И все, говорится о сферот, о свечении сеарот внизу, о подъеме снизу вверх, в Ахаб, Гальгальтейнаем, Исраэль, Куаним и Левиты, всякие животные, деревья, неважно что, но говорится только о моих желаниях. От неисправленности, как я привожу это к исправлению. После разбиения, как я исправляю разбиение? О чем еще можно говорить? Больше нет ничего в реальности. И то, что у вас есть много языков, это для того, чтобы мы путались и думали через все языки только об одном. Попробуй. И усилием, которое ты приложишь и на языке ветвей, на разных языках, и на языке Танаха и законов, неважно. На всех языках. Если ты через все это приходишь к одному намерению, то получаешь очень большую пользу. И поэтому Бааля Сулам, который собрал, написал трактовку объяснение Сулам книги Зор, он очень помог нам. Он смог объяснить о всех тех состояниях, о которых говорит Зор на языке Мидраша. Мы можем говорить, мы можем подготовиться к ним, подготовить намерение уже на языке Каббалы. И все. Или я говорю о болезнях в человеке, или я говорю о животных, с которыми что-то происходит, или о сферот, которые спускаются, или о сеарот, волосах дословно, которые несут нам свет. Это не важно, это все одно и то же. Исправление моих желаний. И перейдем к следующей части.
Мы переходим к следующей части урока.